У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Конечно, я не гость студии. Гость студии сейчас движется по коридору. Помните наш четверговый эфир, когда к нам приезжал Владимир Путин? И вот эти шаги, которые мы
слушали. Штирлиц идет по коридору. По какому коридору? По нашему коридору.
Да. И вот входит у нас в студию Ксения Анатольевна Собчак, кандидат в президенты России. Вот сейчас она... немножко припоздав, усядется на наше...
Ну, пробки.
Здравствуйте,
да, здравствуйте. Прям в тютельку, молодцы,
да,
успели.
Да, вы видите, я прямо со швейцарской точностью, 16:05.
Напомню, что у нас в студии обозреватель комсомолки Александр Гришин. Ну что, получается, что вот...
Ну, тоже добрый день, скажу.
Добрый день. На этой неделе вообще комсомолке так везет со Святым Семейством. Был у нас в четверг Владимир Путин, заходил в эту студию. То есть участвовал в нашем эфире. И вот и у нас Ксения Анатольевна Собчак. Я, кстати, замечу, тут был кандидат в президенты России Владимир Путин. И у нас его соперник на выборах Ксения Анатольевна Собчак. У меня первый же вопрос, вообще не связан с политикой, как ни странно. Я
вот,
сам...
Володя, да. Извини, пожалуйста. Ксения, давайте сразу развеем миф один, да? С вашего позволения.
Давайте попробуем.
Попробуем, да?
У вас здесь столько мифов же.
Просто...
Не знаю, сумеем ли все развеять.
Просто это самое... Володя сказал, Святое Семейство и так далее. Ведь Путин не является вашим крестным отцом, правильно? Это
Путин
легенда.
Не является моим крестным отцом. Владимир Владимирович действительно много лет работал с моим папой, был его заместителем, когда папа был мэром Санкт-Петербурга. Но я тогда была совсем ребенком, я была маленькой девочкой. Это легко проверить. Мне было примерно 7-8 лет.
То есть к тому моменту, когда Путин пришел работать к Собчаку, вам было 9 лет. Вот так вот.
Ну, даже
я думаю,
меньше,
уже
покрестили. Я 81-го года рождения, вот, папа начал свою политическую карьеру в 89-м году, ну, в 90-91-м, соответственно, дальше выборы Петербурга, это вот эти годы, ну, 10-11, вот такой вот.
Так что, товарищи, уясните себе, пожалуйста, и больше вот это вот не распространяйте. Ксения Собчак не крестная дочь Владимира Путина.
Так, ну мы вернемся к Владимиру Путину, уж не волнуйтесь, у нас много времени для всего и для споров тоже. Напоминаю, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702, но я начну вообще с вопроса житейского. Я сам из Твери, я знаю, что вы были недавно в Твери.
Да,
вот
да,
это
да.
Прошумело. А вы были там в наших страшных хрущобах, я помню. Вот это, в общем-то, услышали тверчане. Но я хочу другой город сейчас упомянуть. Это город Пермь, где случилась вот эта знаменитая поножовщина в школе. Это было, конечно, удивительно, даже Песков сегодня прокомментировал эту историю. Вот вы ездите по регионам, для вас вот эта история, она, вот как вы ее прокомментируете? Она неожиданная или мы к этому долго шли, вот к тому, что сейчас происходит в школах?
Знаете, ну, эта история жуткая, безусловно, и я хочу, пользуясь возможностью, принести соболезнования всем родственникам погибших. Это совершенно жуткая ситуация.
Мы назвали друг друга.
В общем, мне кажется, что, к сожалению, ну, мы же видим, что это происходит и в Америке, и в других странах. Когда, в общем... Ну, действительно, вдруг происходит такое насилие, всплески насилия и в школах, и в других учебных учреждениях. Здесь, конечно же, надо говорить о том, что нужно усиливать охрану, нужно усиливать безопасность наших детей в школах. Это такой основной приоритет. Но мы понимаем, и в этом смысле наша страна, к сожалению, не единственная, где это произошло. Такие вещи, такие жуткие трагедии.
Что хорошая школа, ее не назовешь, какой-то там для бедных, это, в общем, там, по-моему, английский язык, иностранные языки, вот именно там произошло то, что сейчас вообще-то обсуждают очень многие. Ну, вот я все-таки, с вашего позволения, задам такой общий вопрос, который волнует и меня, и, мне кажется, те, кто вообще обращает внимание на выборы президента. Вы кандидат против всех. Вы хотите привлечь на выборы ровно тех людей, которые не знают, за кого голосовать. Тут у меня такой вопрос. А почему вы не призываете бойкотировать выборы, а, в общем-то, призываете людей прийти на участки? И, по сути, вы же не думаете, что вы можете стать президентом, да?
Сути,
против всех не может быть президентом. По сути, выбросить свой голос. Получается так, что вы повысите явку, тем самым администрация президента, это хорошо, А с другой стороны, ну, в общем-то, сам протест не будет удачным. То есть в этом смысле позиция Навального как бы мне более понятная. А какая ваша позиция?
Ну, вы знаете, мне как раз в этом смысле позиция Алексея Навального кажется совсем неэффективной. И я как раз с вами совсем не согласна по поводу явки. Об этом, кстати, уже высказалось большое количество экспертов. Вы можете почитать об этом. Часто говорит Шульман, который я очень уважаю, и господин Орешкин, и прочие эксперты и политологи. Но вот смотрите, вот этот миф по поводу того, что если вы пойдете на выборы, то вы повысите явку и поможете администрации президента. Понимаете, понижать явку и бойкотировать выборы – это, в принципе, очень неэффективный механизм. Но он мог бы быть эффективным в том случае, если бы у нас был порог явки. Как вы знаете, порог явки уже отменен. То есть выборы будут признаны действительным, независимо от того, сколько людей придут на эти выборы. Поэтому, когда отменен порог явки, никакого смысла понижать беспороговую явку нету. Но когда ты занимаешь позицию того, что ты остаешься дома и не идешь на выборы, то здесь вступает в ход простая математика, почитайте все эти исследования. То есть если ты свой голос не отдаешь за какого-то другого кандидата, то как раз шанс, что его нарисуют, вбросят и отдадут за того, за кого ты не хочешь, но он повышается на порядок. И я сама помню, я была наблюдателем на думских выборах, я была наблюдателем на президентских выборах, и, в общем, так это всегда и делается. Ты не приходишь, и через это создаются различные карусели, приходят люди, вбрасывают что-то за тебя и так далее. Все это мы видели, как это все происходит. Нам обещают, что эти выборы будут чище и прозрачнее. Я надеюсь на это и действительно верю, что в данном случае и президенту, и администрации президента скорее выгоднее, чтобы не было никаких громких скандалов, но явка здесь совершенно, ну, так скажем, ни при чем, и здесь, если ты останешься дома, твой голос скорее куда-то отдадут не в то место, поэтому на этом и построена моя кампания.
Большая вероятность.
Нам нравятся все эти кандидаты, нам хочется перемен, очевидно, что завтра эти перемены не произойдут, но зато прийти и проголосовать против всех – это возможность сегодня показать, провести такой социологический опрос, что вот нас много, и нам не нравится то, что происходит.
Вот вы знаете, Ксения, я для себя решил, что я пойду, возьму бюллетень, либо заберу его домой, либо испорчу, да, вот на этих выборах. Но голосовать против всех я не буду, потому что против всех это значит голосовать за вас, а вы явно не мой кандидат, скажем так.
Но такое тоже может быть.
Мне вот интересно,
каждый имеет право на свое мнение.
Вам вообще, когда пришла эта идея, и зачем это все вам?
Извините, можно добавлю вопрос, добавлю к этому вопросу. Вот вы решили выдвинуться в президенты. Вот помните сам момент решения? Вот что это было? Улица, дом, машина, администрация президента?
Ну, я понимаю ваше прекрасное чувство юмора. Послушайте, но на самом деле это очень серьезный был для меня вопрос. Это вопрос, который, безусловно, уже изменил и еще наверняка изменит всю мою жизнь. Я считаю, что в своей профессии я уже давно, в принципе, достигла потолка, и включая еще то, что в свое время я была уволена со всех каналов, ну, дальше возвращаться к своей профессии мне уже не казалось интересным. Я занимаюсь политической журналистикой очень много лет на телеканале «Дождь» и очень интересуюсь политической жизнью. Я давно в себе чувствовала силы это делать и участвовать в политике. Но здесь все сошло. Здесь получилась та точка, в которой я поняла, что мои усилия могут привести к реальному результату. Есть люди, которые в меня реально верят и готовы идти за мной, и готовы мне помогать.
А момент не помните, вот само решение, не помните его, да?
Ну, смотрите, это была серия обсуждений с самыми близкими людьми, с моим мужем, с моими близкими друзьями, которые как раз выразили желание мне помочь. Это все происходило летом, как раз в жарких спорах о том, а что нам делать дальше, ведь очевидно, что Навального не
зарегистрируют.
Сейчас прервемся
буквально несколько минут, оставайтесь с нами. С нами Ксения Анатольевна Собчак.
Гость в студии. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Гость в студии.
У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. И у нас в студии политический обозреватель Александр Гришин. И наш гость Ксения Анатольевна Собчак, кандидат в президенты от партии «Гражданская платформа».
Инициатива.
Инициатива. Прошу прощения. Ксения Анатольевна, тут придется вас поправить. Очень много наших слушателей пишут, что вообще-то дети живы.
Да, вы мне сказали. Дело в том, что я прочитала, да, в новостях, что там один из мальчиков. Ну, вот слава богу, что это не так. Видите, журналисты тоже иногда...
Поправочку несли. Я цитирую еще одного слушателя. Мне кажется, он поднимает вопрос. Очень много. Очень многих задевающих. Добрый день, Ксения Анатольевна. В чем вина? Этот человек пишет из Севастополя. В чем вина жителей Крыма и города Севастополя, выбравших свое будущее с Россией? Почему так называемое мировое сообщество не интересуется нашим мнением? Я от себя добавлю. Я помнится, прокуратура уже начинала какую-то проверку после ваших слов, где вы признали, что Крым украинский. Вот как эта проверка сейчас идет, кстати говоря?
Она продолжается. Смотрите, я же еще раз повторю свою цитату. Я действительно так считаю. Я не считаю, что правда и факт, потому что все, что я говорю, это факт. Это такой же факт, как то, что Земля круглая, а не квадратная. По международным договоренностям Крым украинский. Точка. Это факт медицинский, понимаете? Вот есть международные договора, которые подписаны нашей страной, и эта территория Украина. Мы нарушили международные договоренности, мы нарушили наш договор с Украиной. Дальше мы можем, вот я просто за правду, понимаете, и дальше мы можем обсуждать, и давайте, безусловно, это делать, как выходить из этой ситуации, что делать с русскими людьми, которые живут в Крыму и хотят быть частью России, и мы обязаны учитывать их мнение, мы не можем просто взять и все обратно переменить, не спросив их. Но то, что мы нарушили, то, что мы спровоцировали некий глобальный международный конфликт, то, что мы выступили агрессивно как страна, это факт международный, это бессмысленно оспаривать, потому что вот есть бумаги, они
извините,
все, вы их можете
ничего,
найти что в интернете.
Того государства, с которым мы заключили договор, не существует более.
Что значит не существует? Мы в 96-м году...
государственный переворот.
Ну, вы понимаете, дальше мы можем бесконечно говорить, что вот мы так мстим Украине за то, что она выбрала Европу, а не Россию. Но, на мой взгляд, большая держава, великая держава, которой Россия себя считает, не может так себя вести по отношению к соседям. Я считаю, что если мы хотели... А это должно было быть центральной частью нашей политики, чтобы Украина была самым дружественным нам государством. Так надо было выстраивать эту политику долгие годы. Понимаете, мы же не были этим заняты. А как все случилось? Вот была Украина, на которую мы не обращали внимания, постепенно поднимали цены на газ, да, делали льготы, да, копили долги, но все равно, кроме этого, мы не занимались никакой политической деятельностью, потому чтобы Украина хотела быть частью России. И дальше, уже поняв, что Россия, что Украина хочет встать на путь евроинтеграции, что Россия, Украина хочет стать частью Европы, мы вдруг посчитали, ах, вот так, ну теперь мы, значит, будем отнимать территории, мы будем провоцировать вот всю эту агрессию. Я считаю, что мы не имели права себя вести подобным образом.
Ксения Анатольевна, вот здесь сидел Явлинский в свое время и говорил примерно те же самые вещи. Сейчас я смотрю статистику по количеству людей, готовых за вас проголосовать. У Явлинского 0,6%, за вас это по ВЦИОМу 0,7%. Вот эта риторика, ну, будем ее называть антикрымской, она вообще для кандидата в президенты зачем? То есть,
смотрите,
же можно вообще эту тему
говорю,
не будировать.
Я же, во-первых, это не антикрымская риторика. Я как раз хочу защищать людей Крыма и русских
от России,
людей,
да?
Крыма. Нет, от того, чтобы они не жили на территории, в которой до сих пор не может быть размещено ни одного международного предприятия. Мы же сами, понимаете, лицемерие же в чем? Вот вы говорите, Крым – часть России. А ответьте тогда мне на вопрос, почему на территории Крыма, который вот, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут нормально выезжать ответить. За границу? Почему у них все время проблемы с тем, что... Почему мы не проводим... Вот у нас будет чемпионат мира по футболу. Давайте тогда отвечать за свои слова. Почему в Крыму не проводится ни один матч? Вам рассказать почему? Потому что не приедет туда никто. Потому что Сбербанк оштрафуют и закроют, если он разместит там отделение. Потому что любая международная компания попадет под санкции, если будет в Крыму. А это что значит? Это значит, что этот регион будет нищать, что люди будут жить там плохо, что мы будем тратить все больше и больше бюджетных денег на Крым, потому что международное сообщество будет продолжать давить, и никаких компаний, никаких нормальных отделений банков, никаких предприятий там размещено не будет, и мы будем продолжать жить в такой ситуации. Я не хочу русским людям в Крыму такой жизни.
Очень много слушателей.
Я хочу, чтобы они были частью большой, великой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма и в этом ужас и кошмар их положения. Они неполноценны по отношению к миру. Ксения, и это неправильно. Да, я
давайте
против
дадим
этого.
Нашим слушателям. Очень много просто звонков. 8 800 200 ровно 9702. Геннадий из Ленинградской области. Геннадий, слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте всем. Здравствуйте, Ксения Анатольевна.
Да, здравствуйте, Геннадий.
Вопрос следующего свойства.
Давайте.
Вот, несмотря на исход выборов, в дальнейшем мыслите вы заниматься политической деятельностью. Кстати, у вас это получается ведь нормально. Вот, и как говорится, неплохо бы, если вы в дальнейшем этим занимались.
Спасибо, спасибо.
И второе, еще второе.
Давайте,
вопрос,
давайте, да, конечно.
И как вы относитесь к проблемам людей с ограниченными возможностями? Ну, в частности, вот технические средства реабилитации, это их неважное качество, плохое качество. И дальше, значит, доступная среда, о которой, в общем, много говорят, ну, делать хотелось бы больше. Спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос, Геннадий. И на первый вопрос я, конечно же, скажу, что я хочу заниматься политической деятельностью. В общем-то, в этом цель моей кампании. Я не считаю, что сейчас возможно кому-то выиграть эти выборы, кроме Путина. Но я считаю, что президентские выборы – это замечательная, отличная возможность заявить о себе, заявить свою программу и за ближайшие 6 лет выстроить такую систему, чтобы можно было уже реально на следующих выборах, на которых, я надеюсь, уже не будет Владимира Путина, по закону это невозможно будет, уже бороться за власть. По поводу второго вопроса. Я горжусь тем, что на сегодняшний момент я единственный кандидат в президенты России, у кого в предвыборной кампании есть большая часть, посвященная инклюзивному обществу. Это как раз то самое общество, которое, на мой взгляд, нам необходимо построить. Общество, в которое будут включены люди с ограниченными способностями, с инвалидностью, где они станут полноправными членами нашего общества, и для них будут созданы все условия. Под всеми условиями я имею в виду не на бумаге, а в реальности выполняемые требования по заезду специального транспорта инвалидного, по возможности специальных эскалаторов для инвалидных колясок, специальных туалетов, другого уровня пособий по инвалидности, а не как это сейчас, потому что на пособие по инвалидности там 1000 рублей невозможно прожить и ухаживать за инвалидом, например. И я на сегодняшний момент, если вы почитаете программы других кандидатов, единственный человек, который считает это важнейшей проблемой. Не говоря уже, например, о ПНИ, о психоневрологических диспансерах, о том, что там происходит, что это вообще просто абсолютно тюремная система, которая совершенно не лечит людей, а калечит людей. Только через толерантность, через то, что инвалиды и люди с ограниченными способностями будут восприниматься как равные, как важные члены общества, учиться в общих школах, если им позволяет это здоровье, быть частью здоровой и энергичной среды своих одноклассников и сверстников, вот тогда мы сделаем шаг вперед к цивилизованному обществу.
8 800 200 ровно 9702. Василий, слушаю вас. Здравствуйте. Василий, вы в эфире. К сожалению, Василий, нет, у нас, да. Все, у нас сорвался звонок.
Я, кстати, вы знаете, хотела еще сказать, пользуясь уж возможностью, по поводу опросов. Вот я бы сильно им не доверяла. Вот мы сейчас со всей командой, члены этой команды находятся тоже здесь.
Ну да, у вас там 0,6%.
Проводили, это абсолютное вранье, как, например, показывают сейчас фокус-группы. Мы провели сейчас сами, несколько дней этим занимались, фокус-группы, куда приглашались люди с разного среза по возрастам, по материальному положению, по полу. И эти люди голосовали, рассказывали о своих политических пристрастиях. Ну, вы знаете, там нам показывают совершенно другие цифры эти люди. И да, там очень много людей, поддерживающих,
ну, какие?
Путина.
Какие?
Ну, я вам могу сказать, что по этим я вопросам думаю, у меня второе место и порядка 30%.
Один из глав штаба где-то в Сибири, извините, я забыл тот город, как-то сказал, что ваши противники вымрут эволюционным путем. То есть те, кто смотрит телевизор, это старушки и дедушки.
Нет, он сказал бабушки.
Бабушки, да. Вот,
да, и пенсионеры.
Что ваш...
Станислав Белковский.
Да, Белковский был, и что ваши, в общем-то, люди, кто будет за вас голосовать, это молодежь, а старики...
Ну, я совершенно с этим не согласна. Нет, я как раз очень много и в программе пишу о том, что нам нужно делать в отношении пенсии, пенсионного фонда. Я как раз считаю, что пожилые люди должны быть заинтересованы.
Кстати, уходим на рекламу. 8 800 200 ровно 9702.
Гость в студии. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. В студии
Владимир Варсобин, обозреватель комсомолки, Александр Гришин, обозреватель комсомолки, и наш гость Ксения Анатольевна Собчак, кандидат в президенты. Если правильно, наверное, сказать, кандидат в кандидата в президенты, вас еще не зарегистрировали, вы собираете подписи, если я не ошибаюсь, что-то вот 50 тысяч собрали.
Не 50, уже больше, 67 935 подписей со всей страны. И опять же хочу подчеркнуть, что я единственный кандидат, который не просто говорит, знаете, вот столько-то собрали. У меня эти подписи можно посмотреть на сайте, можно прийти к нам в штаб,
сейчас,
где мы их показываем.
Мы показываем
все регионы, которые досрочно выполняют план по сбору. Мы публикуем все эти цифры. И я вообще удивляюсь, слушайте, у меня столько конкурентов на этих выборах. Ни один другой кандидат не показывает эти цифры. Как вообще так может быть?
Понятно.
Неужели я одна эти подписи собираю?
Мне хотелось бы услышать от Путина вот эти слова. Когда-нибудь, слушайте, у меня столько конкурентов на этих выборах.
Кстати, да, от него это естественнее.
Но такого не услышал.
Я напоминаю, что наш трансляция можно посмотреть на Ютубе, в Одноклассниках, на сайте «Комсомольская правда». В общем, очень много сейчас в интернете нашего эфира. И от Одноклассников вот пришел вопрос. Мы, конечно, очень много вопросов, мы отобрали этот. Мы много говорим о всякой политике, но очень мало почему-то говорим о программах кандидатов. А вот такой вопрос, он очень простой. Ксения, если вас изберут в президенты, станет ли меньше нищебродов?
Слушайте,
народный кондовый вопрос, пожалуйста.
Вопрос прекрасный, наверное, но я считаю, что задача государства — создать условия, при которых люди смогут больше зарабатывать и лучше жить. То есть задача государства не просто дать эти деньги.
А как? У вас есть механизм?
Да, безусловно.
Все
но
так говорят.
Вы можете... Подождите, у меня есть программа «123 трудных шага». Там большой экономический блок того, как я вижу решение этих проблем. Но одна из главных вещей, которые я считаю необходимым сделать, это, конечно, денационализация главных отраслей хозяйства. Я считаю, что только частная собственность, это доказано ну, в общем, опытом огромного количества стран, может стать двигателем в экономике, особенно в нашей сложной ситуации. Ну, давайте, например, сравним Роснефть или ТНК БП, которая была частью Роснефти до поглощения, когда она была частной компанией. Вот если вы сравните прибыль частной компании до попадания в руки госчиновника Сечина и сейчас убыточная компания, то есть он за несколько лет превратил компанию в убыточную. При этом этот человек получает миллионы долларов зарплаты в год. Понимаете? Когда ты чиновник, который просто сидит на огромной государственной компании, тебе, в принципе, все равно, прибыльная она или нет, потому что поток ее таков, что ты все равно свои деньги заработаешь или найдешь механизм их как-то куда-то увести и так далее. Когда это частная собственность, тогда человек понимает, что это его детище, он заинтересован, чтобы компания приносила прибыль, а, соответственно, государство будет получать большие налоги от этих компаний.
Очень популярная точка зрения.
Это то, как должна быть устроена экономика, на мой взгляд. Это единственный путь к тому, чтобы экономика развивалась.
Очень эффективная была компания «Юкос».
Вы знаете,
пока суд не решил немножко иначе.
Пока кто не решил?
Суд не решил.
А суд почему решил? Потому что это политическое решение. Я бы, вы знаете, да на вашем месте вообще бы компанию ЮКОС не упоминала, потому что это чисто политическое преследование человека, который пытался влиять на власть через покупку голосов депутатов, через участие в парламентской деятельности и так далее. Мы сейчас не будем обсуждать, насколько...
ЕСПЧ отказался признать политическим делом.
Так, господа, чудовищное количество звонков.
ЕСПЧ отказался признать.
Послушайте, но смотрите,
давайте... Он признал, что Ходорковский был в какой-то степени лишен права на справедливые судебные разбирательства.
Вот именно.
Мы же понимаем. Но политической подоплеки в этом деле не усмотрел, и потому, так сказать, пошли отказы.
Я знаю совершенно о другой формулировке решения. Речь скорее идет о том, что, смотрите, у нас же много бизнесменов, но одних трогают, других не трогают. Это как с Евтушенко, вы понимаете, та же самая история. Получается, что когда чиновник переходит дорогу другому чиновнику, как в случае с Улюкаевым, его судят и объявляют коррупционером. Брал ли Улюкаев эту взятку? Да, может быть, и брал. Но мы же с вами понимаем, что его посадили в тюрьму не по тому признаку, что взял он взятку или нет, а по признаку тому, что он враг Сечина. То же самое с Ходорковским. Неважно, уплатил Ходорковский все налоги или не уплатил. Да, может быть, и не уплатил, но вопрос в том, что посадили его, потому что он стал врагом Путина, а не потому, что он не уплатил налоги. А всех остальных, кто не платит, Ротенберги, Тимченко, его друзья, их не сажают, Ксения, потому что у них хорошие отношения.
Вы знаете, это опять
и
же,
получается,
это ваше оценочное
друзьям
суждение,
нет, это факт жизни.
Это факт жизни.
Вот Тимченко факт, и Ротенберги не в тюрьме, а Ходорковский провел факт в тюрьме много лет, и понятно, что он провел том, только за свои взгляды. И получается, что любого человека... Серебренникова посадили сейчас и судят, да, под домашний арест его уже посадили. Он находится сейчас под домашним арестом. Понятно, что сумма в 60 миллионов рублей, но давайте так.
Уже.
Нет, ну слушайте, начиналось с 60 миллионов рублей. И мы понимаем, что это не та сумма, из-за которой конкретно вот взяли, знаете, главного коррупционера страны, режиссера Серебренникова. Спектакль его, понимаете, посвящен религиозным темам. Можно назвать антигосударственнической.
По сути, вы говорите, все, что я говорю, это факт. Да? Все, что вот моя программа, это факт и так далее. Правильно? Вот у вас написано здесь.
Нет, подожди, моя программа, это мое видение.
Ну, хорошо, ваше видение.
Это не факт, это мое видение развития экономики, какой-то факт.
Вы говорите, Россия является неотъемлемой частью Европы, географической,
да,
исторической и культурной.
Да, это мое видение. Это мое видение.
Но это не факт.
Ну, кто-то скажет, что мы часть и Азии тоже. Ну что, это могут быть разные мнения с точки зрения географии.
Саша,
наша Россия лежит и за Уралом.
Позже.
У нас есть сибирская часть. Просто я считаю, что мы должны стремиться быть европейской страной. Что путь ухода в Азию – это путь тупиковый. Потому что Китай является нашей главной геополитической угрозой. И как бы мы сейчас не хотели наладить отношения с Китаем, это кончится тем,
Я умоляю сейчас слушателей задать вопрос.
В любом случае преследовать свои интересы. И наши интересы лежат в объединении с Европой.
8-800-200-97-02. Олег из Екатеринбурга дозвонился. Олег, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Ксения Анатольевна, вопрос. Слушайте, если крымчане проголосуют за вас, Ксения Анатольевна, вы примете в свою пользу эти голоса? И второй вопрос. А если бы Владимир Владимирович после выборов предложил бы вам стать главой Крыма, вы бы приняли его предложение. Спасибо.
Хороший вопрос. Ну, смотрите, немножко о законодательстве. Я, как гражданин, законопослушный гражданин Российской Федерации, подчиняюсь законам, которые здесь действуют на этой территории. По сегодняшнему закону Крым – часть Российской Федерации, и все голоса, которые люди отдадут в Крыму, хочу я этого или нет, они будут приняты. Это не мое решение, это решение ЦИК, это решение, исходя из законодательства Российской Федерации. То есть я не смогу прийти в ЦИК и сказать, знаете, а вот крымские голоса не принимайте. Это невозможно, потому что, ну, вот так устроена
система. А была бы ваша воля? А была бы ваша воля? Вы бы взяли эти голоса?
Послушайте, я бы взяла эти голоса, потому что я за то, чтобы люди, которые живут в Крыму, жили хорошо. Я вообще за людей. Я не за государство. Мне, честно говоря, кажется, что люди должны сами определить, хотят они быть частью Украины или России. Но вопрос не в этом. Мне за то, чтобы, неважно, какой страной они будут называться, чтобы они жили хорошо. И я точно знаю, что уровень в жизни в Крыму сейчас оставляет желать лучшего. И цены там выросли. И люди, которые даже вот всегда ездили в Крым, они сейчас туда перестали ездить, потому что стало дороже. И проблем много у крымчан. И я как раз хочу эти проблемы решить. И объяснить им, что из-за той международной ситуации, которая создалась, страдают-то как раз те люди, которые сейчас не могут нормально толком путешествовать, не могут нормально жить, у них поднялись цены. Вот я против
зарплата
этого всего, понимаете?
Зарплата.
Вот
что же это, на цены-то?
Это та вещь, дороги которая...
Дороги строятся.
Но они голосовали действительно. Там, если
почему
вопрос
они...
провести, 80% будет ли даже больше за то, чтобы остаться в России. Как вы это прокомментируете?
Я прокомментировала это уже не раз. Голосовать в данной ситуации... Послушайте, они были частью Украины. И голосовать, соответственно, должна была вся страна, потому что мы же сами себе закапываем бомбу. Давайте тогда, если Крым имел право на собственное голосование, будучи частью Украины, ну, может быть, Татарстану тогда дадим возможность референдум провести, хотят они быть частью России или они хотят быть независимым Татарстаном? Вы удивитесь результатом. Или, может быть, в Башкортостане проведем такое голосование. Вы понимаете, какую мы бомбу подкладываем сами себе?
Никакую
вы знаете, сколько у нас проблемных регионов, которые рады будут отделиться от России очень быстро? Давайте в Чечне проведем тогда референдум. Хотят они быть частью России или нет? Вы что делаете сами со своей страной? Вы понимаете, что мы закладываем бомбу замедленного действия? И дальше та же Чечня, тот же Татарстан, те же другие регионы, которые всегда стремились к автономии и независимости, придут и скажут, а почему Крыму можно, а нам нельзя?
8-800-200-97-02. Игорь из Ставрополя. Игорь, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Да, вот Ксения очень, ну, вот, ну как, такой кандидат Ксения, да, нам нужна, вот, чтобы вот, ну, хотя бы, ну, не пробиться в президенты, но чтобы мы услышали и нам рассказали, ну, всю правду, ну, там, как она есть. Вот я бы хотел спросить, вот, ну, она же знает, как, ну, много, ну, про всех там это самое. Вот она, ну, не планирует, ну, какой-нибудь, ну, предвыборный там, ну, фитиль там, типа, ну, и назвать его там «Дурдом 2 Россия». И вот, вот, все вот так вот, вот и рассказывает, как она сейчас и про Сечина, и про Крым, и про то, и про Татарстан.
Ну, понятно, вот, спасибо. Вот, ну, такой,
ну,
раз
слушайте, предложение. Я действительно пришла на эти выборы, чтобы рассказывать о том, о чем обычно не говорят по телевидению. Я в этом вижу свою первоочередную задачу, потому что, как я говорила и в своей программе, главное, чего не хватает нашим людям для изменения, это образование. Образование в самом широком смысле этого слова. К сожалению, люди зомбированы одной точкой зрения, они не слышат других точек зрения, у них нет возможности пробиться к альтернативным взглядам на те или иные вещи. И моя задача просто показать, что есть другая точка зрения на очень многие вопросы. Точка зрения с доказательствами, с конкретными фактами, чтобы люди сами могли составить свое мнение и чтобы им не навязывали позицию с федеральных каналов, которая всегда звучит одинаково и однобоко рассматривает любую ситуацию.
А кто виноват, Ксения? Кто виноват в том, что страна вот стала такой, что вы решили бороться с нынешними порядками?
Виновата та система, которая выстроилась за эти годы, которая просто не доверяет. Ну вот за последние 18 лет.
А то, что до этого было?
Она постепенно выстроилась.
А то, что до этого было?
До этого...
То, что Борис Николаевич с вашим папой вместе с Чубайсом, с Егором Гайдаром, катастрофическое падение производства.
Послушайте, катастрофическое падение опять, жизни. Вы знаете, я категорически не согласна вот с позицией, когда у нас все обвиняют в 90-е. Реально, вот это, кстати, опять к уровню образования в стране. Но неужели же такая простая мысль, что мы жили при коммунизме 75 лет, который оказался абсолютно... Который оказался при социализме с обещаниями коммунизма, который оказался абсолютно неэффективной системой. Системой, которая привел нас к разрухе, к проигранной холодной войне, к тому, что у нас развалилось производство и к тому, что мы обнищали. Развалилась огромная страна, развалилась эта система. Конечно же...
Нет, но
дайте мне все-таки договорить мою мысль.
Прошу прощения.
Скажу так.
Гость в студии. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
Глядя в телевизор.
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Гость в студии.
Так вот, можно я закончу, простите, про 90-е?
Нетипично, начинаем эфир, давайте.
Ельцин пришел на руины этой страны. Да, было много ошибок, да, это люди, которые не до конца знали, как этим управлять. Но виноваты-то были не они, а виноваты были все эти деятельности Советского Союза, которые привели к такой ситуации. То же самое, что после того, как сломается система Путина, будет ровно такая же ситуация. Но виноват будет не тот человек, который придет после него, а тот, который выстроил такую систему, которая вся зиждется на друзьях, на коррупции, на определенных схемах. Потому что в этом проблема, когда ломается такая авторитарная система, которая выстроена под ручное управление, всегда происходит кризис. И лихие 90-е, как их сейчас принято называть, это прямое следствие Советского Союза, вот того совка, от которого мы страдаем сейчас до сих пор.
Крали молодые реформаторы, да?
Что крали, значит крали? Что значит крали молодые реформаторы? Вы сейчас о каком конкретно говорите?
В том числе залоговые аукционы, да, когда государство давало деньги.
Но это
на эти деньги
они давали это не молодым реформаторам. Слушайте, давайте так. Я не защитник 90-х. Я тогда была маленькой девочкой. Но я знаю точно, что те люди, которые там стали олигархическими структурами, они, безусловно, сегодня, наверное, должны платить какой-то компенсационный налог. Это об этом я тоже пишу в своей программе. Но эта приватизация была, мы же помним, почему сделана, чтобы забрать власть у красных директоров, потому что система была вся коммунистическая. Чтобы сломать эту систему, чтобы выстроить новую демократическую Россию, был выбран такой, наверное, не самый удачный механизм. Он показал себя неудачным. Но не они виноваты в разрухе. В разрухе виноват тот строй, который привел людей в эту точку.
У которых забрали власть и собственность.
Времени остается очень мало.
Эти красные директора...
Логика, понимаете?
Эти красные директора... уже к этому моменту довели страну до того, что все люди мечтали за бубль, гум и джинсы отдать все, что вообще можно.
Не
разве это нормально
всех
в стране?
Да, не
нет,
надо
знаете, вы
всех
меня извините, но вся страна мечтала о свободе в тот момент. Ровно потому, что мы производили танки, но не производили расчески и платья, и нормальное белье, понимаете? Потому что танки нам были всегда важнее, потому что наша страна всегда была про государство, а не про человека.
У нас 10 минут остается.
Я хочу, чтобы мы уже перестали быть такой страной. Давайте думать о том, как сделать жизнь конкретных людей хорошей, а не о том, как стать самой сильной, всех покорить, сделать больше всего танков, и вот новый бомбардировщик построить.
Ксения Анатольевна, я на правах ведущего хочу задать вам свой личный вопрос.
Да?
Я сильно засомневался, что вообще всерьез занялись этой кампанией после одного видео. Вы в Инстаграм выставили недавно такое видео, где вы с супругом танцуете напротив церкви. Вообще, когда кандидат в президент, они очень осторожные ребята. Они всегда думают, как бы чего... А тут, получается, вы выставили на свой Инстаграм видео, которое несколько обижает православных.
Скажите,
наших.
А чем? Я там голая танцую или что? Стриптиз
танцую
или так,
это что?
Под красивую,
это просто
значит, секундочку, друзья.
Получается.
Но если... Давайте так, я... человек не воцерковленный, но верующий. И для меня, например, все, что связано с божественным, с размышлением о своей жизни, о каких-то вечных вещах, о связи меня с каким-то мировым абсолютом, для меня это мысли радостные. Я не понимаю, церковь — это то место, где нужно все время страдать? Почему в Новый год, пойдя с моим мужем в новогоднюю красивую ночь, в теплой одежде, в пуховиках, под прекрасную музыку «Мьюз», это группа, которую мы очень любим,
и нельзя под нее
подтанцевать, я не понимаю.
И подпись пишете.
Ну, это шутка. Но
вы электорат не знаете
такого?
Свой. Вы электорат свой.
Почему
не
мы не можем танцевать недалеко от церкви? Мы не заходим на территорию этой церкви.
Понятно.
Мы в хорошем настроении. Я вообще не очень понимаю, почему у нас все про то, что человек должен страдать, делать танки и жить плохо. Почему вокруг церкви мы не можем радоваться? Почему мы не можем поздравлять друг друга с Новым годом, танцевать, целоваться и веселиться? Почему мы должны все время погружать всю страну в какое-то бесконечное страдание?
8800 200 ровно 9702.
В чем идея этого всего?
Давайте примем
звонок. И церковь, она не про страдание, она про радость.
Александр, вы в эфире, здравствуйте. Москва, из Москвы. Да.
Ксения Анатольевна.
Да.
Вопрос-то, во-первых, я хотел сказать, выразить вам свое уважение.
Спасибо.
Несмотря на то, что я за вас голосовать не буду, и с многими вашими тезисами не согласен, но уважение ваше... бойцовские качества вызывают. Я не хочу быть сексистом, но, к сожалению, у нас в оппозиции основные мужики-политики – это женщины. Была Хакамада, сейчас вы. Вопрос у меня такой. Смотрите, как вы отнесетесь к тому, что ваш результат, а я надеюсь, что результат, я не верю фокус-группам ни вашим, ни государственным, а он будет, я думаю, высокий, выше, чем у Явлинского, выше, чем был бы у Навального. То есть вы своим выступлением довольно-таки опустите внесистемную оппозицию. Это, по-вашему, плюс или минус?
Спасибо.
Но, слушайте, это такая сложная формулировка. Спасибо за вопрос. Потому что как я могу опустить несистемную оппозицию, если я сама и есть системная, несистемная оппозиция? То есть я как раз борюсь с системной оппозицией и считаю, что мы на этих выборах должны, как несистемная оппозиция, показать результат. И я очень надеюсь, что, в частности, Алексей Навальный и другие представители несистемной оппозиции как раз ко мне присоединятся, потому что это единственный сейчас шанс для нас, для всех, достойно выступить и заявить о своей позиции. Собственно, в этом и задача. Я сама являюсь несистемной оппозицией.
А у нас вопрос от одноклассников, тоже такой, в общем, кстати, добрый вопрос. Кто занимается воспитанием вашего ребенка? Ведь вы постоянно в разъездах, агитациях за свою кандидатуру на пост президента. И как Собчак видит воспитание своего ребенка в случае избрания его президентом?
Вы знаете, действительно такой важный вопрос, потому что я, наверное, вот единственная такая моя боль, что я не так много провожу времени с Платоном, как я бы хотела. Я стараюсь ему уделить все свое время с утра в Москве, когда я нахожусь. Я рано встаю, чтобы первую половину дня стараться провести с ним. Но, конечно, я очень скучаю. Но, слава богу, бабушка, которая очень ждала этого события, моя мама очень хотела, чтобы я родила внука давно. Вот сейчас она имеет свободное время, слава богу, и занимается Платоном, много с ним проводит времени. Ну, плюс Максим, мой муж, очень мне помогает сейчас, и я ему тоже очень благодарна, что вот он такую большую помощь мне оказывает и проводит то время, когда я езжу по регионам с Платоном дома.
8 800 200 ровно 9702, звонок из Ростова-на-Дону. Виктор, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ксения Анатольевна, большое спасибо за ваш труд. И просто при мне подписывался человек 30 декабря. Я ставлю подпись за вас.
Спасибо.
Я 57-го года.
Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, вот видите...
Он был 54-го года. При мне фермер с области. Я
вот.
Просто был поражен.
Видите, значит, не только молодежь, но люди как раз
не только,
и
конечно,
вашего возраста знаете, понимают, как важны изменения в стране. Как это важно для нас, для всех.
Ну, как-то странно за вас голосовать, когда вы сами говорите, что вы не будете президентом. Вот знаете, вот это меня больше всего подбешивает в нашей оппозиции.
Послушайте, нет, а вас вранье не подбешивает,
тоже
когда
подбешивает.
Грудинин говорит, а я выиграю, будет второй тур. Давайте так, вот
а вы
сидите передо мной, два журналиста.
Да.
Вы считаете, что кто победит на этих выборах?
Путин.
Да? А вы?
Да, уже так думаю, да.
Да, удивительно. А вы знаете, что так вся страна думает? Потому что на таких выборах, куда не допускают, куда не дают одинакового доступа к СМИ, может выиграть только Путин.
Нет,
поэтому зачем
этом,
я буду врать своим избирателям? Да, в этот
дело
раз...
Дело не в допусках телевизора. Дело в том, что за человеком стоят практические дела, понимаете?
Простите, а за Алексеем Навальным не стоят практические дела? Его почему не допускают на выборы?
Абсолютно ничего.
Почему его не допускают?
За Алексеем Навальным стоит статья Уголовного кодекса.
Слушайте, ну статья была специально сделана, чтобы не пустить. Вы же все это прекрасно понимаете, слушайте, сами будучи журналистом.
А статья была сделана задолго
была
до Алексея Навального.
Ну так люди же вперед да, думают, знают, что выборы будут.
Слушайте, знает еще до рождения Алексея Навального,
что он
добудет.
Я сразу сказала,
что
я своим избирателям врать не буду. Понятно, что на этих выборах выиграет Путин, но это не последние выборы в России. Через 6 лет будут другие выборы. И я надеюсь, что на этих выборах уже не будет никакого Владимира Путина, и будут честные выборы, на которых мы сможем победить.
В парламент для начала не
конечно
хотите.
Хочу, но для этого нужно сделать первый шаг, и президентские выборы — это самое освещаемое выборное событие. Поэтому для меня сегодняшние выборы — это возможность заявить о себе, получить поддержку и выстроить такую программу, которую поддержат миллионы наших сограждан.
Ксения, вы задели Татарстан, звонок из Татарстана. 8-800-200-97-02. Раиль, если я правильно расслышал фамилию, имя. Раиль, слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Москва.
Да, Раиль, здравствуйте.
Вот я что хотел спросить. Насчет Грудинина. Он сказал, что банки сделали какую-то ошибку там за границей, но он и не опроверг, что у него там есть счета или ценные бумаги. Ведь он уже второй раз обманывает. Он, по-моему, депутаты раз хотел, а сейчас второй раз пытался обмануть.
Понятно. Понятно. Я понял смысл, я
да,
переведу,
да, да.
Что
но,
время...
Вы знаете, мне самой печально было узнать эту историю.
Счетов его сграничных, да.
Да, потому что, ну, мне кажется, что нельзя врать избирателям, особенно когда ты только начинаешь свою предвыборную деятельность, и ты новый человек, и, слушайте, ну, люди же действительно как-то понадеялись, вот, новый человек в КПРФ, и я сама, честно говоря, была шокирована, прочитав все эти факты о незакрытых счетах. Но, слушайте, мне
кажется...
А как
вы к нему относитесь? 10 секунд.
Ну, я еще раз, давайте так. Все-таки главный оппонент на этих моих выборах — это Владимир Путин.
Прервемся буквально на несколько
поэтому
минут.
Поэтому чего 800, мне говорить о других?
200 ровно 97-02. Да, с нами Ксения Собчак. И у нас и последняя часть буквально будет через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Гость в студии. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Гость в студии.
У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин, у нас в студии Александр Гришин, обозреватель комсомолки, и наш гость Ксения Анатольевна Собчак, кандидат в кандидаты в президенты России. А вот у нас последняя часть, у нас вообще-то говоря, мы удлинили эфир, потому что очень много звонков, и я просто не помню, чтобы такое я читал.
Вот видите, а вы говорите, люди за меня пойдут, конечно, голосовать.
Ну,
конечно,
давайте я почитаю.
Пойдут, я в это верю.
Давайте я почитаю WhatsApp, и вы немножко так забавите свой оптимизм. Так, не мечтайте. Собчак. Добрый день. Собчак про Советский Союз несет такую ахинею. Очередная пиар-акция Ксюши. Больше от нее ждать нечего. Абсолютно безответственный
слушайте,
человек.
Слушайте, ну это давайте так. Давайте ну, все-таки вот есть звонки, так. И вот мы принимаем звонки. Пока не одну. Все положительные звонки, и люди поддерживают. А с анонимами общаться очень тяжело. У меня у самой есть соцсети. Я понимаю, что одно дело, когда какие-то совершенно непонятные люди с закрытых аккаунтов пишут тебе какую-то какашку просто ради того, чтобы что что-то такое написать, а другое дело живое общение. Я вот все-таки предлагаю
тогда Симферополь.
Какие-то живые.
Тогда Симферополь. Давайте. 8 800 200 ровно 9702. Александр, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Тоже вам добрый день. Я вот хотел вот по поводу Крыма вам сказать.
Давайте, да.
Здесь люди живут прекрасно. Так. И не понаслышке я это сам вижу и прекрасно ощущаю. При Украине здесь жил народ, ну, как бы вам сказать, так, бедненько. А сейчас в каждой семье по две, по три машины, и все наслаждаются, и квартиры есть.
Ну ладно, строят. Слушайте, вы прямо сейчас какую-то потемкинскую деревню рисуете, две-три машины. Нет, я же была в Севастополе так. После того, как произошел референдум. Ну, как-то я бы не сказала, что это очень богатый регион.
Севастополь, посмотрите. Я вас уверяю, вот здесь на самом деле...
Александр, а у вас три машины в семье?
У меня да. Четыре.
А какие, если не секрет?
Ну, я сам с России.
Так, а вы же там живете?
Ну, я приехал и здесь вот живу уже 2 года и работаю, и все прекрасно. И народ здесь доволен.
А кем вы работаете?
Простым охранником.
Ага, понятно. А какие машины у вас 4?
Ну, это имеет разве значение?
Да, но ведь сразу же назвать не можете, знаете, как обычно людей на обмане ловят, что они, когда в детали начинаешь вдаваться, они не могут назвать.
Может, меня обманывают?
Я в аэропорту сам лично встречу. Мой номер вот у вас сохранился там.
Ясно,
ну,
поняли.
То есть не можете сказать,
поняли.
Какие машины. Ну ладно.
Значит, со слов Ксении, в стране все обнищали. А это ее коснулось? Если да, то как? Если нет, то почему?
Послушайте, я хорошо зарабатываю много лет, и этого не стесняюсь, потому что я плачу налоги исправно и являюсь индивидуальным предпринимателем. И мне на жизнь в этом смысле можно не жаловаться. Но я действительно болею за то, что происходит в моей стране. И я хочу, чтобы люди вокруг меня тоже жили хорошо. И мне кажется, это нормальное желание человека, который много чего достиг и хочет помогать людям. Можно же помогать в разных формах. Я и благотворительностью занимаюсь, и какие-то другие добрые дела делаю. Стараюсь их не афишировать, но делаю. И хочу, чтобы в стране люди жили лучше. Чтобы все люди жили, а не только я и там люди, с которыми я общаюсь, там бизнесмены и предприниматели. И у нас есть статистика, у нас есть цифры, мы понимаем, что за последние 3 года уровень жизни действительно упал, действительно там прекратился рост зарплат, низкая инфляция, которая скорее свидетельствует о том, что у людей нет денег в стране, чем о том, что все хорошо.
Притормозился... Уровень жизни упал, но остается существенно выше. Опять же, тех самых 90-х.
Ну так еще раз, а в 90-е, конечно, выше. Почему? Вот. Потому что в 90-е случился слом страны. Вот. Понимаете?
Стоп.
И на этом сломе была низшая точка.
Существенно выше 99-го года, а не то, что там 90-х.
Ну это связано, кстати, в том числе... Ельцин, вы помните, какие цены на нефть были в 98-м году? Помните?
Ельцин был председателем Верховного Совета
РСФСР. Вот смотрите, мы же в диалоге находимся.
Поэтому он... Нет, я отвечаю на ваш вопрос.
Главная вещь, с которой повезло нашей стране и повезло лично президенту Путину, это то, что начиная с 2000 года начал происходить беспрецедентный рост цены на нефть. Это стало главным фактором того, что экономика страны стала развиваться. И дальше давайте сравнивать не с тем, что было, когда при Ельцине, нефть так же, потому что при Ельцине нефть была 30. А при Путине она стала 100. Есть разница. Верстать бюджет под 30
только
долларов за нефть, за баррель, или
заводы
за 100.
При Ельцине,
да при чем здесь заводы? Мы как жили на нефтяной игле тогда, так и жили и тогда.
Не
у нас главный источник денег, не надо обманывать
на
ваших слушателей.
На самом деле
главный источник,
я про это.
Главный источник денег в стране всегда, друзья, вот если вам говорят другое, вам врут. Это нефть и газ, ну чуть меньше. В основном нефть. Поэтому вот какая цена на нефть, так мы и живем. При Ельцине она была 30, при Путине она была 100. Поэтому давайте мы зададим вопрос, а при цене 100-120 за баррель, что было сделано за десятилетие самых жирных цен в стране на нефть? Что было сделано за эти годы?
120 десятилетия не держалось.
Какая промышленность была выстроена за эти десятилетия? Что было сделано на такие безумные деньги, которые каждый год поступали в казну, на которые мы сделали резервный фонд, на который накопить блага, которые мы сейчас потратили уже за 3 года.
Более 200 стратегических предприятий.
Где эти предприятия? Кто их видел?
А вы по стране,
Ну правда, я езжу-то все время по стране и вижу, что происходит. Ни в одной промышленности мы не достигли никаких конкурентоспособных результатов. Это очень печально.
Конечно,
поэтому американцы летают на наших ракетах, понимаешь?
Каких на ваших ракетах летают американцы? Ну кто вам глупость-то эту рассказывает? рассказывает. Ой. Кто, Илон Маск летает в космос Илон на наших Маска, ракетах?
Да, ну. Много он там запустил.
Илон Маск занимается космической программой американский будущего. Недавно, да? Вот за такими проектами
многомиллиардный американский военный спутник.
Мы не можем на программе ракеты написать и запрограммировать то ли она с Восточного, то ли с Байконура летит.
Мне очень нравится, как наша оппозиция в лице той же самой Марии Бароновой, да, вы знаете эту девушку, которая...
Ну, знаю, при чем здесь Мария
Баронова. Ну, вот это не системная позиция наша. Вот вы очень похожи в этой
позиции.
Давайте
я вам сейчас буду говорить. Вот вы очень похожи на других журналистов типа Киселева или Соловьева. Давайте обо мне говорить.
Потерял ракету, это жалко.
Наш слушатель пишет.
А Россия потеряла ракету, это радостно.
Это мне радостно?
Саша.
Нет, я говорю позиция.
А зачем наших слушателей? А зачем вы приводите... Вот смотрите, вы же занимаетесь вот сейчас чистым подлогом. Вы приводите в примерами какого-то другого человека и говорите: но вы же все несистемная оппозиция, и вы все радуетесь. Я не радуюсь. Я констатирую, опять же, факт, что наша космическая программа находится далеко не в лучшем состоянии. И вы прекрасно знаете, что, например, произошло с пуском ракеты, на которой была запрограммирована не та станция, с которой она летела.
По версии Рогозина, да.
Ну, не по версии Рогозина. Это, извините, официальный чиновник. Ну, понимаете, не знать, с какого у нас, с Байконура или с Восточного запускается ракета, это как вообще? Вот вам наша космическая отрасль. А там есть люди, которые действительно смотрят в будущее. Илон Маск, конечно, за его космической программой будущее, потому что это совсем другой подход к ракетостроению, к тому, что происходит в мире. И надо нам самим создавать такое. Нам надо гордиться хоть какой-то отраслью промышленностью. Но у нас нет ни одной отрасли, в которой мы бы сказали: Россия лучшая в мире тире. В чем?
Наш
опять
слушатель
в ракетах
ваш пыл.
Атомных, которые
наш
мы
слушатель
сделали,
хорошо
ни в чем.
Объясняет ваш пыл. Он спрашивает вас: Путин всегда поддерживал вас и вашу семью. Вы так с ним договорились, чтобы резко нападать на него?
Или мстите, тот другой вот спрашивает.
Слушайте, ну вот это бесконечные вопросы про Владимира Путина. Еще раз могу сказать, и мне кажется, что люди должны меня в этом понять. Я к Владимиру Путину отношусь с большой благодарностью за то, что он в свое время действительно поддерживал моего отца, и они были близкими соратниками и так далее. Но очень часто бывает, что ты можешь не соглашаться даже с людьми, которых там за что-то им благодарен или их уважаешь и так далее.
У вас контакты есть
так
сейчас?
Так бывает, понимаете? Я свою маму, например, очень люблю. Она вообще мне близкий человек. Но если завтра она начнет поддерживать за пакеты Яровой или закон Димы Яковлевой, я буду против нее ругаться, критиковать и бороться с ее позиции. И здесь то же самое. Владимир Путин действительно, и я считаю, я голосовала за него на первом сроке, я считаю, что он много сделал в свое время для страны, но сейчас тот вектор, куда идет Россия, мне лично не нравится, потому что мне в этой стране жить еще долго, и я хочу жить в другой России.
Но вы не обсуждаете с Путиным свою политическую деятельность.
Путин со мной не обсуждает свою и мою политическую
Хорошо.
деятельность.
8 800 200 ровно 9702. Вячеслав из Московской области. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, Вячеслав. Добрый день, ведущий. Добрый день, соведущий. Добрый день, Ксения Анатольевна.
Да, здрасте.
У меня такая позиция. Я, конечно, поддерживаю все высказывания Ксении Анатольевны. Мне просто вопрос к Александру Гришину. В какой России он живет? За пределами МКАД он хоть раз приезжал. Вот,
значит, давайте завтра
по 16.05,
в 16.05 у меня будет передача, да, а сейчас передача с Ксенией Собчак. Поэтому я не буду красть время эфирное. Ксения, вот у вас в программе написано, что прозрачные бюджеты силовых министерств. Абсолютная прозрачность, беспрецедентная прозрачность. А как насчет того, что даже в странах, столь почитаемых вами, Евросоюза и в Соединенных Штатах Америки, эти бюджеты отнюдь не прозрачные. Там полно секретных статей и темных уголков.
Это Вы действительно хотите, так, но страна... они должны быть подконтрольны Сенату, и у нас, безусловно, должны оставаться закрытые статьи бюджета, но, как у меня правильно, на мой взгляд, написано в программе, это должно подчиняться парламенту и правительству, а не как сейчас это делается в закрытом режиме согласования с президентом. Мне кажется, что силовые структуры в нашей стране, ну, как сказать, у нас есть родовая травма. У нас вот что ни строй, все равно у власти оказываются силовики. И это на сегодняшний момент глобальная проблема. ФСБ контролирует суд, ФСБ контролирует бизнес, ФСБ контролирует все в нашей стране. Я считаю, что мы должны эту систему сломать. Мы должны пойти на вот эту беспрецедентную прозрачность всех статей, связанных с силовыми структурами. И потом, когда мы перейдем вот этот кризисный рубеж, когда минимизирована будет власть силовиков в стране, после этого мы сможем действительно закрывать определенные статьи, выработать систему, через которую правительство будет контролировать эти закрытые статьи расходов. Но, как вы знаете, у меня в программе, я исхожу из того, что Россия должна быть парламентской республикой, президентской. И само по себе это уже рассредоточит этот контроль, и силовые ведомства не будут завязаны на первое лицо в государстве, как это сейчас сделано.
Звонок из Твери. 8-800-200-97-02. Эдуард, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения Анатольевна. Слышно меня?
Да, здравствуйте, Эдуард. Да.
Здравствуйте. Значит, я хочу сразу сказать, что поддерживаю вас.
Спасибо.
И Тверь за вас. И теперь такой вопрос. Вот как вы думаете, Ксения Анатольевна, вот мы победили о Великой Отечественной войне.
Да.
Победили Европу, разбомбили Германию и так далее. Значит, так же точно мы, ну не мы, но была разбомблена Япония, если вы помните, значит, атомными бомбами.
Да, да, давайте, давайте к вопросу.
Вопрос.
Вопрос такой, почему сейчас люди, победившие Великой Отечественной, живут хуже, чем тех, кого мы победили.
Вы знаете, это самый горький вопрос. Вот вы сейчас говорите, у меня мурашки, потому что дедушка мой служил и был комендантом даже немецкого городка, когда мы победили и уже оккупировали территорию, в том числе Германии. И дальше бабушка моя попала в плен, когда ей было 16 лет. Была в плену в немецком. Слава богу, потом не была репрессирована, только благодаря тому, что вот за деда вышла замуж, они познакомились как раз в Германии еще, в оккупированной. И потом, когда уже они вернулись сюда, спустя много лет, мама отправила их, бабушку и дедушку моих, в ту семью, в которой бабушка была в плену. Там уже умер тот вот глава семьи, у которого она работала, но его дети, которые были возраста моей бабушки, они были живы, два брата, фермеры, вот, в маленькой деревне немецкой. И они вернулись со слезами на глазах, и бабушка моя рыдала тогда и говорила: «Люся», это так мама моя говорит, «я не понимаю, как так может быть, что мы победили, мы столько страдали, столько жертв, и я приезжаю к ним, и я вижу, что они живут гораздо лучше, чем мы в Брянске жили после войны». Центральный, как
у нас,
так может
у нас
быть?
Остается немножко времени, я хочу вам дать время для того, чтобы вы обратились к нашим слушателям. Там у нас, коль такая у нас история, скажите, что вы хотите перед выборами сказать
нашим слушателям? Самое главное я хочу сказать, дорогие радиослушатели, мы действительно живем в сложной ситуации, когда со всех сторон вы слышите такое количество разных правд, которыми вас пытаются пичкать и пытаются вам их внушить. Старайтесь составить свое мнение. Слушайте разные стороны. Пожалуйста, постарайтесь услышать тех людей, которые пытаются разговаривать с вами.
Гость в студии. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.